В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Протест против ареста по делу о кабелях. Грузинский МИД возложил ответственность на Россию за убийство в селе Хурча беженца из Абхазии. Священная митрополия Абхазии ответила отцу Виссариону на предложение верующим отпраздновать День святого Симона Канонита в Новоафонском монастыре. Черкесам не разрешили провести памятное мероприятие в Москве в память окончания Кавказской войны. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», и как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В Грузии продолжается скандал вокруг так называемого «дела о кабелях», по которому недавно были осуждены пятеро бывших сотрудников Минобороны. Все они признаны виновными в растрате государственных средств. Лидер оппозиционной партии «Свободные демократы» Ираклий Алассани начал уличные акции протеста в знак солидарности с осужденными. С планами Ираклия Алассани ознакомился Звиат Мичадлишвили.
Экс-министр обороны, лидер свободных демократов Ираклий Алассани и адвокат фигурантов дела Леван Самушия пришли на встречу со множеством документов, многие из которых журналисты увидели впервые. Самушия напомнил собравшимся, что все пять осужденных экс-сотрудников Минобороны были арестованы в 2014 году по обвинению в растрате 4 миллионов лари в процессе закупки оптиковолоконного кабеля. Соответствующее секретное соглашение между Министерством обороны и частной телекоммуникационной компанией «Силкнет» было оформлено за год до ареста. Гриф секретности, как и ряд других обстоятельств, по словам Самушия, указывают на то, что его подзащитные попросту не имели никакого доступа к деньгам. Даже если бы эти люди чисто гипотетически пожелали присвоить казенные деньги, то они ни за что не смогли бы этого сделать. У них не было доступа ни к деньгам, ни к счетам. Над этим вопросом работали несколько департаментов. Само решение принимали власти. Деньги были выделены по инициативе министра финансов Надара Хадури. Вот у меня в руках его обращение к правительству с просьбой разрешить выделить деньги на этот проект из резервного фонда. Правительство разрешило. Экс-премьер-министр Ираклий Гарибашвили подписал соответствующий указ о выделении 6 миллионов на осуществление этого проекта. Те люди, которые сегодня оказались в тюрьме, были лишь исполнителями. Они и представления не имели, о какой сумме идет речь. Перечислены ли эти деньги в министерство или же остаются в бюджете? Рассказал Самушия. Между тем, Ираклий Алассани сегодня заявил, что деньги, о которых идет речь, на самом деле растрачены не были. Теоретически, если бы даже имело место растрата, то за это нужно было бы судить меня, в то время министра обороны, и Ираклия Гарибашвили, тогдашнего премьер-министра. Мы с ним приняли решение о выделении денег на этот проект. Мы знали все детали, и мы несли за это ответственность. Также я вам скажу, что эти деньги на самом деле не были растрачены. Банковская гарантия в силе, и если, допустим, Минобороны вдруг сегодня решит, что этот проект лишен целесообразности, все деньги вернутся в государственный бюджет. Пояснил Алассани. Исходя из всего этого, он сегодня в очередной раз назвал дело политизированным и сфабрикованным, и в подтверждение своих слов вспомнил об обстоятельствах, предшествовавших аресту его бывших подчиненных. Это была атака на прозападный курс страны, повторил Алассани. Это очень важный аспект, раскрывающий всю политизированность этого дела. Напомню, что мы тогда вели переговоры с французской стороной о приобретении средств ПВО. Ровно за полчаса до того момента, когда я уже должен был подписать соответствующее соглашение с министром обороны Франции, мне позвонил Миндиа Джанелидзе, который возглавил после меня ведомство, и сказал, что надо воздержаться от этого шага. Я не поверил своим ушам, что значит воздержаться. Он мне сказал, что так решил Гарибашвили, потому надо как-нибудь затянуть с переговорами с французами. Я сказал, что это несерьезно, так как в этот процесс был включен сам президент Франсуа Олланд. Сказал, что это вредит имиджу страны, и потому все равно подпишу. Спустя несколько часов задерживают пятерых моих сотрудников. рассказал экс-министр обороны. Тогда Авасанья этот договор так и не подписал, обвинив власти в сворачивании с прозападного курса, он лишился поста министра обороны и покинул правящую коалицию «Грузинская мечта». Правда, позже соглашение с Парижем все же было заключено. Однако, по словам Авасанья, Грузия получила лишь 1/3 от того, что могла бы получить в соответствии с первоначальными договоренностями о приобретении ПВО. Между тем, в прокуратуре Грузии все обвинения в свой адрес со стороны свободных демократов, других грузинских политиков и представителей НПО, сомневающихся в справедливости приговора, называют безосновательными. Главный прокурор Иракли Шотадзе пригласил журналистов и аккредитованных в Грузии дипломатов на встречу и ответил на обвинение. Чем руководствуются все эти люди, которые называют вынесенный вердикт необоснованным и незаконным, когда решение суда еще пока никто не видел? Однозначно, всеми этими людьми движет определенная мотивация с целью придать этому делу политическую окраску. Они пытаются дискредитировать правосудие и прокуратуру.
Да, прокуратура с дискредитацией.
Тем не менее, свободные демократы намерены обжаловать вынесенное несколько дней назад решение в апелляционном суде. Если же все вышестоящие инстанции оставят приговор в силе, то это дело будет отправлено в Страсбургский суд по правам человека. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Управляющий Сухума Абхазской епархии отец Виссарион призвал православных верующих отпраздновать День святого Симона Канонита в Новоафонском монастыре. Многие в республике увидели в этом риск противостояния. Председатель Священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей на пресс-конференции в Сухуми в Ассоциации работников СМИ дал оценку сложившейся ситуации и предложил путь выхода из кризиса. Подробнее об этом расскажет Елена Заводская.
Церковный кризис в Абхазии случился давно. Последние 5 лет духовенство и паства Абхазии расколоты на 2 лагеря. С одной стороны, это Абхазская православная церковь и возглавляющий ее иерей Виссарион с кафедрой в Сухуми, а с другой – Священная митрополия Абхазии и возглавляющий ее архимандрит Дорофей с кафедрой в Новом Афоне. Церковный кризис приобрел остроту после того, как председатель Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион вчера призвал свою паству 22 и 23 мая принять участие в торжественном молебне в Новоафонском Симоноканонитском монастыре, посвященном святому апостолу Симону Канониту. В ответ на этот призыв архимандрит Дорофей обратился к иерею Виссариону с предложением провести совместную службу, объединив духовенство и верующих 2 абхазских церквей, на что получил категорический отказ. Пресс-конференция началась с того, что представители СМА принесли извинения всем верующим Абхазии за то, что на протяжении стольких лет они вынуждены быть свидетелями церковной распри. Архимандрит Дорофей напомнил, что сегодня для всего православного мира Абхазия является территорией, на которую распространяется юрисдикция Грузинской православной церкви, но никакого влияния на жизнь верующих в Абхазии она не имеет. Более того, сегодня в Абхазии ни одна церковная организация не признает над собой юрисдикцию Грузинской православной церкви. О сути церковного конфликта между Абхазской православной церковью и Священной митрополией Абхазии архимандрит Дорофей сказал так.
Эти 2 организации уже существуют 5 лет, и мы имеем одну и ту же цель – решить абхазский церковный вопрос, что означает получение абхазского епископа и определение статуса института православной церкви в Абхазии. В этом вопросе у нас нет никаких разногласий. Разногласия касаются пути решения этого вопроса. Представители Сухумо-Пицунской епархии полагают, что это можно решить, только обращаясь к главе Русской Православной Церкви, то есть с привлечением 1 поместной православной церкви из 14 ныне существующих. Это их точка зрения, и на это они имеют право. Мы говорим о том, что решение абхазского церковного вопроса невозможно без привлечения всего православного сообщества во главе с первоиерархом всей православной церкви, Вселенским патриархом. Вот здесь мы расходимся. Значит, кто из нас будет прав, покажет только время.
За все послевоенные годы было множество официальных обращений и писем к руководству Русской Православной Церкви с просьбой помочь урегулировать статус Абхазской Церкви и восстановить ее независимость. И ни на одно обращение не было получено ответа. И Русская Православная Церковь не скрывает, что от нее не зависит решение абхазского церковного вопроса. Она признает юрисдикцию Грузинской Православной Церкви на территории Абхазии и по вполне понятным причинам не может пойти на признание автокефалии Абхазской церкви. Архимандрит Дорофей признался, что сам долгое время искал поддержку Русской Православной Церкви и подписывал все обращения вместе с отцом Виссарионом, до тех пор, пока не изучил досконально все канонические правила и не понял всю невозможность такого шага со стороны РПЦ. На вопрос о том, какой стратегии намерена придерживаться митрополия 22 и 23 мая, архимандрит Дорофей ответил.
Мы понимаем, что провокация готовится серьезная, но надеемся, что у нашего руководства хватит благоразумия, значит, и посадят отца Виссариона и скажут ему, чтобы он этого не делал. Почему? Для нас еще один очень важный этический момент – в этом процессе. 22 мая люди приезжают не только из Абхазии, но и из России. Очень много паломников, очень много туристов. Сейчас еще нам не хватало по публичной панибранке, значит, в храме, в соборе Новоафонского монастыря. Вы понимаете, что внутренний наш с вами вопрос, и мы не должны делать это посмешищем перед лицем всего остального мира, тем более при нынешних скорости передачи информации, когда сразу все узнают, я думаю, что мы должны быть в этом смысле осторожны.
«Новоафонские монахи и паства Священной Митрополии Абхазии настроены мирно», – сказал отец Дорофей. «Ответ на провокацию может быть только христианский. Отец Дорофей готов встретить отца Виссариона и вместе отслужить службу. Однако в случае агрессии и неадекватного поведения братья монастыря закроют ворота и не допустят столкновения верующих и духовенства на территории монастыря. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума».
Убийство беженца из Абхазии Гиги Атхазория, совершенное 19 мая в селе Хурча на правом берегу Ингури, обрастает новыми подробностями. По заявлению очевидцев, Атхазория был убит пограничником самопровозглашенной Республики Абхазия, когда провожал родственника, проживающего в Гали. Грузинский МИД возложил ответственность за инцидент на Россию. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Резонансное убийство 30-летнего беженца из Абхазии остается в центре внимания грузинского официоза и СМИ. Инцидент произошел в селе Хурча, которое является единственным на правом берегу Ингури, контролируемый грузинской стороной. По словам очевидцев, уроженец Хварчели Рашид Канджи Оглы гнался за Гиги Отхозория от поста и убил его в близлежащем кафе несколькими выстрелами в упор. Несмотря на то, что убийство произошло средь бела дня, подробностей мало. В Грузии информацию о происшедшем распространило агентство СМО Ньюс, находящееся в Зугдиде. Главный редактор агентства Малхаз Басилаев в разговоре с «Эхо Кавказа» поведал о некоторых деталях инцидента.
Погибший беженец из села Квемобаргеби Гиги Отхозория вместе с семьей проживал в Зугдиде, где закончил среднюю школу и высшее учебное заведение. В тот день он сопровождал родственника, который пытался провести продукты на контролируемую сепаратистами территорию. На переходе с абхазами у них завязался спор, те не пропускали поклажу, вымогая с них деньги. По словам местных, абхазский пограничник всегда выделялся повышенной агрессивностью к местным жителям. Он выпустил в Отхозория 6 пуль, в том числе одну в голову.
Рассказал Малхаз Басилая. По информации зугдидского корреспондента Радио Свободы Тамуны Зантарая, аналогичной информацией располагают и жители Набакеви Гальского района Абхазии, которая непосредственно граничит селом Хурча. Очевидец, который просил не называть его имени, тоже сказал, что Отхозория просил пограничников об услуге.
У погибшего скончалась тетя в Гале. Он пытался провести с помощью своего родственника продукты для поминального стола, но абхаз их не пропустил. После четной попытки Гига возвращался назад, когда его настиг так называемый пограничник и открыл по нему огонь.
На происшествие отреагировал МИД Грузии. По словам замминистра Давида Дондуа, произошедшее еще раз свидетельствует о том, что в оккупированном регионе Грузии ситуация не контролируется никем.
Происшедшее свидетельствует о полной бесконтрольности ситуации в оккупированной Абхазии. Мы возлагаем полную ответственность за убийство на оккупационный режим России. Инцидент подтвердил необходимость создания международных механизмов по обеспечению безопасности как в Абхазии, так и в Цхинвальском регионе,
заявил дипломат. Позже состоялся телефонный разговор между руководителем грузинской делегации на женевских переговорах Давидом Дондуа и руководителем делегации России Григорием Карасиным.
Грузинская сторона использует все имеющиеся у нее международные механизмы, чтобы на это преступление последовали как политическое, так и правовое реагирование, и виновные предстали перед правосудием.
Говорится в официальном заявлении МИД. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Руководитель Государственного военного научно-технического центра «Дельта» Уча Дзудзуашвили отстранен от занимаемой должности. Соответствующий указ подписала министр обороны Грузии Тинатин Хидашели. По ее словам, одной из причин стало бездействие центра «Дельта», отвечающего за работу противоградовых установок. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Из-за сильного града, прошедшего 15 мая в Восточной Грузии, серьезно пострадали несколько сел. В селе Чалаубани Гурджаанского муниципалитета стихия уничтожила виноград на территории почти в 140 гектар, а села Дарчети и Наньяни практически остались без урожая клубники и овощей. Ущерб, нанесенный градом этим селам, все еще не подсчитан. Помощь государства гражданам, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью, заключается в том числе и в защите посевов от града. Для этого весной 2015 года в Кахете были установлены системы противоградовой защиты, произведенные военно-научно-техническим центром «Дельта». Однако во время стихийного бедствия, произошедшего в этом регионе 15 мая, эти системы не сработали или сработали, но неэффективно. Как сообщила сегодня представителям грузинских СМИ министр обороны Тина Хидашели, по этому делу начала расследование Генеральная инспекция Министерства обороны Грузии, а руководитель центра Уча Дзудзуашвили уволен с занимаемой должности.
Для того, чтобы выяснить подробности и удовлетворить интерес общества к этому вопросу, Министерство обороны начало расследование. Мы выясним все и после этого примем окончательное решение. Приказ подписан, однако, если ничего не будет выявлено, он, соответственно, вернется к работе.
Сказала Тина Хидашели. Сам Дзудзуашвили сегодня заявил, что суммы на производство специальных зарядов для противоградовых ракет были перечислены центру «Дельта» в начале года, но с опозданием.
Запрос на перечисление необходимой суммы был направлен в Министерство обороны и финансов 18 февраля. Часть этих денег была зачислена 19 февраля. Полностью вся сумма была перечислена 10 марта. Я не говорю, почему было принято это решение. Какие документы есть у «Дельты» для доказательства своей полной невиновности в этой ситуации? Сегодня я говорю о том, что в «Дельте» осуществляется множество государственно важных проектов, дальнейшая судьба которых очень важна для страны.
Заявил Дзудзуашвили. То, что судьба этих проектов может попасть под угрозу из-за сложившейся неразберихи в центре «Дельта», считает и главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Что же касается увольнения Дзудзуашвили, то противоградовые установки далеко не единственная тому причина, считает он.
Противостояние между руководством «Дельты», Минобороны и Генштаба началось не сегодня. Я лично был свидетелем этого процесса. Просто сейчас это противостояние достигло пика. Отношения между представителями этих структур напряженные даже на личном уровне. Это пагубно влияет на общее дело. Плохо, что из-за этой проблемы могут пострадать определенные проекты. К примеру, поставка тех же самых противоградных установок в Молдавию достаточно актуальная и реальная задача для Грузии.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Хинвале продолжается судебный процесс по делу о гибели сотрудницы МККК Анны Санакоевой. Подозреваемый в убийстве бывший начальник РОВД Знаурского района Мурман Кулухов вины не признает и утверждает, что девушка покончила жизнь самоубийством. Подробнее Ирина Келихсаева.
На судебном заседании, как обычно, присутствовали близкие друзья, родственники и сестра погибшей Олеся Санакоева. После того, как пару месяцев назад дело было отправлено на доработку обратно в Генпрокуратуру, нынешние слушания проходят в виде повторного опроса свидетелей и людей, близко знавших Анну. На суде еще раз заслушали показания сотрудницы приемного отделения больницы, которая находилась на работе в ночь поступления тела девушки, одного из оперуполномоченных МВД и педагога Анны Санакоевой в средней школе. Судебный процесс на начался еще в декабре 2015 года. Нынешнее заседание стало 10-м по счету. Сама трагедия произошла в ноябре 2014 года, когда в приемное отделение Республиканской соматической больницы был доставлен труп девушки с огнестрельным ранением. Незадолго до смерти Анна Санакоева согласилась встретиться с Мурманом Кулуховым, который по показаниям некоторых свидетелей и доставил ее тело в больницу. Экспертиза показала, что выстрел был произведен из наградного пистолета системы «Ярыгин» начальника РОВД Знаурского района. Сам обвиняемый и его адвокаты утверждают, что Анна Санакоева покончила жизнь самоубийством. Этой версии противоречат результаты повторной экспертизы. Не верят в нее родственники и друзья погибшей. Сегодня потерпевшую сторону представлял новый адвокат Икрамжан Раматов, известный в Южной Осетии по делу об убийстве начальника следственного отдела Генпрокуратуры Руланда Читаева. Не менее опытным адвокатом считают и Юрия Багаева, который защищает подсудимого Мурмана Кулухова. Кстати, оба защитника были приглашены сторонами из Северной Осетии. Судебный процесс вызывает в Цхинвале немалый интерес, так как, во-первых, Анна Санакоева была довольно яркой и хорошо известной персоной в обществе, и расследование дела о ее смерти взял под личный контроль президент Леонид Тибилов. Во-вторых, вокруг фигуры самого подозреваемого, а это ни много ни мало обвешаны регалиями полковник МВД, давно ходили недобрые слухи. Цхинвальцы признаются, что от исхода этого дела во многом будет зависеть их вера в справедливость, говорит жительница Цхинвала Марина.
Много жителей нашего города, которые были знакомы с Аннушкой, они следят за процессом этого дела, за тем, как продвигается, потому что, в принципе, это очень резонансное дело, это очень громкое было дело и никого не оставило равнодушным. Что касается того, верим ли мы в положительный исход этого дела, то скорее нет, потому что человек, он сотрудник МВД, он довольно-таки влиятельный, наверное. Если у него у самого не хватило сил и смелости сознаться в этом, то доказать, наверное, это будет сложно.
Никаких официальных комментариев по делу Анны Санакоевой мне получить не удалось. Зато в кулуарах судебного заседания мне удалось выяснить, что на подходе у Мурмана Кулухова второе судебное разбирательство, связанное с избиением в сентябре 2014 года за месяц до трагедии с Анной Санакоевой жителя села Арчинец Наурского района. Расследование жестокого избиения молодого мужчины проходит по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 3, превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с применением насилия, оружия и с причинением тяжких последствий. Она предполагает лишение свободы от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. 6 марта 2015 года Мурман Кулухов, который и под следствием продолжал числиться сотрудником МВД, был официально уволен с должности начальника РОВД Знаурского района и лишен денежного довольствия. В личной беседе с «Эхом Кавказа» один из участников процесса сказал, вопреки опасениям о его затягивании, до окончания судебного разбирательства осталось совсем немного. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вопросы освещения в СМИ проблематики беженцев обсуждали в Тбилиси на этой неделе. Подробнее Анастасия Славинская.
За 20 с лишним лет вынужденно перемещенные лица из Абхазии и Южной Осетии стали отражением местного общества. Это люди успешные или, напротив, крайне нуждающиеся, с высшим образованием или без него, которые живут в селах или городах. И, несмотря на все сходства, остаются особенности, которые отличают общину переселенцев от остального общества, говорит Юлия Хорошвили, председатель Ассоциации вынужденно перемещенных женщин «Согласие». Во-первых, это травма пережитой войны. Во-вторых, по ее словам, это люди, которые в массе своей не получили собственного жилья. Пусть правительство и работает над этим вопросом, но это очень долгий процесс, говорит Хорошвили. За это время люди стареют, умирают, у их внуков рождаются дети. Ни для кого не секрет, продолжает правозащитница, что для общества в целом тема вынужденно перемещенных лиц не актуальна. В то же время периодически в регионе происходят вспышки, казалось бы, уже затихших конфликтов, как Нагорный Карабах, например, говорит Хорошвили. И поэтому она считает особенно важна роль СМИ, которым следует проявлять большую щепетильность при освещении самих конфликтов и не забывать о людях, которым когда-то пришлось покинуть свои дома.
Да, им дают жилье, но большая часть перемещенных лиц пока этого жилья не имеет. Да, есть какие-то проекты, которые работают специфически на них, и пока эти проблемы все равно не решены. То есть это процесс, и этот процесс процесс должен освещаться компетентно, для того, чтобы, во-первых, люди почувствовали, что они интересны обществу, во-вторых, общество бы знало, что на самом деле происходит вообще невынужденно перемещенных лиц, и, в-третьем, это вид превенции возобновления конфликта.
Наряду с правилами, прописанными в каждом учебнике журналистики, правозащитники обсуждали специфические аспекты, которые, как они считают, необходимо учитывать при освещении проблематики вынужденно перемещенных лиц. Так, например, они советуют журналистам не забывать, что вынужденно перемещенные лица происходят из разных социальных, этнических, религиозных и других групп, и зачастую, невольно представляя их как гомогенное сообщество, представители четвертой власти искажают и упрощают настоящую ситуацию и потребности этих людей. В то же время, считает Наталья Мартиросян, участница круглого стола из Армении, представляющая организацию «Хельсинская гражданская ассамблея», СМИ играют большую роль в процессе интеграции беженцев в общество.
Беженцы наши уже, они даже обижаются, когда им говоришь «беженцы», да, особенно новому поколению, которое там уже родилось. Но, тем не менее, эта социальная группа, она остается очень слабо интегрирована в местное сообщество. Существуют проблемы, существуют стереотипы, которые не дают им возможность ощутить себя частью, важной частью и нужной частью для сообщества.
В свою очередь, Надежда Ажгихина, секретарь Союза журналистов России и вице-президент Европейской Федерации журналистов, считает, что представителям СМИ следует больше взаимодействовать с правозащитными организациями, особенно в условиях коммерциализации СМИ, без былого их многообразия, которое и должно обеспечивать свободу самовыражения и реального представления о происходящем. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в конференц-зале Сухумского дома учителя состоялась встреча представителей ряда политических партий и общественных организаций Абхазии. Целью ее организаторов было вновь привлечь внимание общественности к той идее, которая была высказана ими еще в конце прошлого месяца. 26 апреля они обратились с письмом к президенту республики Раулю Хаджимба, в котором призвали его сформировать правительство народа. Единства. К сожалению, для авторов данной инициативы глава государства никак за прошедшие 3 недели не отреагировал на их обращение. Проигнорировали приглашение на сегодняшнее мероприятие и многие приглашенные, в частности представители структур исполнительной власти и провластных организаций. Не считая журналистов, на него пришло лишь около 30 человек. Первые выступавшие сегодня, а это были сопредседатели партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие», общественной организации «Справедливая Абхазия», говорили, что экономика дышит на ладан, в стране налицо кризисные явления, а также, что около 2/3 опрошенных ими почти 1300 респондентов недовольны положением дел и поддерживает идею создания коалиционного правительства. Сопредседатель партии «Народный фронт Абхазии за справедливость развития Лаши Сакания, в частности, сказал:
«Нам хорошо известно, что некоторые противники нашей инициативы пытаются дискредитировать саму идею создания правительства народного единства, ссылаясь на то, что это всего лишь завуалированная попытка получить доступ к ресурсам власти. Хочу заверить всех наших оппонентов, что ни я лично, ни мои коллеги не предполагаем себя в качестве членов правительства народного единства. Если руководство страны посчитает необходимым наше участие в реформировании государства, то мы готовы стать рядом с президентом и его командой и принять активное участие в этих процессах. Но, повторяюсь, мы не ищем возможности для трудоустройства в структурах государственной власти».
Сопредседатель общественной организации «Наш дом Абхазия» Рауль Лолуа отметил, что его организация не подписала обращение президенту, когда инициаторы его предложили это сделать, и постарался объяснить, почему.
«Традиционное правительство создается в условиях парламентской республики. То есть, если одной партии не хватает количества мандатов для того, чтобы сформировать правительство, оно объединяется, то есть, с некими партиями, формирует правительство. Вторая форма – правительство народного единства, где оно тоже имеет место быть, но работает в условиях некого кризиса, войны, боевых действий каких-то. То есть, оно формируется временно до тех пор, пока не будут назначены выборы.
А вот председатель политической партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба поддержал инициативу молодых лидеров. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и в Цхинвали 9:30. А теперь региональные новости. США осуждают произошедший 19 мая инцидент в грузинском селе Хурча на границе с Абхазией вблизи пропускного пункта на Бакеви, где представители абхазских силовых структур застрелили грузинского гражданина Гигу Атхазори, говорится в распространенном сегодня заявлении посольства США в Грузии. Этот инцидент показывает необходимость срочного возобновления встреч сторон в рамках механизмов предотвращения и реагирования на инциденты в Гали, а также принятия международных мер безопасности по обе стороны административной пограничной линии, сказано в документе. Сегодня полиция задержала 10 членов НПО «Свободная зона» во время акции протеста возле дома Бедины Иванишвили. Целью акции был протест против безразличной позиции властей в связи с убийством грузинского гражданина. Как сообщают в НПО, поводом для задержания стало то, что активисты «Свободной зоны» оставили после себя мусор в виде порванного флага оккупантов. Задержанный представитель НПО отвезли в полицейский участок, выписали штраф и отпустили. Ранее сегодня главный прокурор Грузии Ираклий Шатадзе в эфире телекомпании «Имеди» заявил, что личность человека, застрелившего Гиги Атхазори, уже установлена. Более 300 человек пришли сегодня к зданию главной прокуратуры в Тбилиси, чтобы выразить поддержку пятерым бывшим сотрудникам Министерства обороны, осужденных по так называемому «делу о кабелях» организации государственного тендера на проведение оптиковолоконной магистрали для оборонного ведомства, сообщает агентство «Новости Грузия». Акция организована оппозиционной партией грузинского экс-министра обороны Ираклия Аласания «Свободные демократы». В ней участвовали представители партии «Национальное движение», депутат Георгий Вашадзе, недавно покинувший ряды национального движения, и члены парламентской фракции Республиканской партии. Служба Родине не наказывается. 5 невинных людей находятся в тюрьме за то, что они преданы Родине, сказал один из лидеров партии «Свободные демократы» Алексей Петриашвили, бывший грузинский госминистр по евроинтеграции. Состоялась встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба с председателем Церковного совета АПЦ Иереем Виссарионом Аплиа. Абхазский лидер подчеркнул свою приверженность мирным способам урегулирования внутрицерковных разногласий и вновь призвал все стороны к диалогу и сотрудничеству. При этом президент считает недопустимыми некоторые провокационные высказывания членов Совета религиозной организации «Священная митрополия Абхазии», способные вызвать дестабилизацию обстановки. Отец Виссарион Аплиа внял доводам президента и принял решение отказаться от проведения службы в монастыре святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне 22 и 23 мая. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня день окончания Кавказской войны. Традиционно в этот день черкесы всего мира вспоминают жертв этой войны. Каждый год, как отмечают общественники, памятные мероприятия в России проходят под пристальным вниманием властей. Не стал исключением и этот год. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Никаких запретов на проведение памятных мероприятий не было. Но, как всегда, конец мая – это время повышенного внимания к черкесским общественникам, осторожных и настойчивых рекомендаций. Например, как в прошлом году, мол, флаги можно, а всадников лучше убрать. Людей, от которых можно ожидать каких-то скандальных выступлений, могут и продержать в полиции. Никакого хамства. Доброжелательные полицейские будут поить вас чаем с галетами до тех пор, пока народ не разойдется. Было и такое. Поэтому каждый год после 21 мая общественники подводят итоги. Кого не пустили, что запретили. смогли, или, скажем так, что удалось отстоять, а что пришлось уступить. Из того, что вспомнят на этот раз, черкесским общественникам отказали в проведении памятных мероприятий в Москве. 2 года подряд они проводили День памяти в Гайд-парке в Сокольниках, где проведение акции предполагает упрощенную процедуру согласования. Не нужно разрешение от префектуры, необходимо лишь согласовать проведение акции с Департаментом безопасности Москвы и руководством парка. Руководство парка мотивировало свой отказ тем, что еще до черкесских общественников кто-то подал заявку на проведение какого-то мероприятия в Гайд-парке, которое продлится весь день. Заявка на 22 мая также осталась неудовлетворенной, правда, уже без объяснения причин. Не впустили группу черкесов из Турции, которые хотели приехать на проведение памятных мероприятий в Нальчик. 21 человек подали заявки на туристические визы еще 3 месяца назад. Российское посольство затянуло с ответом настолько, что когда визы были получены, на самолет было уже не попасть. Поэтому поехали на автобусе через Грузию по военно-грузинской дороге. Гостей на границе встречали общественники из Нальчика во главе с Асланом Бишто. По его словам, увидеться соотечественниками не удалось. Российские пограничники после 6-часового общения развернули их в обратную сторону.
Всех по одному заводили в отдельную комнату, допрашивали, куда едете и с какой целью. Потом опрошенного не возвращали к тем, которые ждали своей очереди. Я не знаю, что это такое, как официальный допрос. С какой целью едете? Может быть, у вас какие-то другие? Есть ли у вас гаранты добропорядочного пребывания на территории России? Я могу в этом случае ошибиться в терминологии, но наши соотечественники, которые не знают хорошо русский язык, примерно в таком контексте передали вот этот вопрос.
А чем они обосновали отказ?
Там отказ ничем не обосновывается. Просто мы не можем вас допустить на территорию Российской Федерации, и все.
Быть может, это связано с обострением отношений между Россией и Турцией?
Но, понимаешь, с другой стороны, почему так избирательно? Почему именно их? Там же турецкие грузовики же проезжают. Это тоже граждане Турции.
Российский политолог Алексей Малышенко говорит, что удивляться здесь нечему. Все укладывается в логику нашей власти.
Наше государство вообще нервное, и оно боится, что каким-то образом это будет отражаться вообще на поведении населения. Это та, я бы сказал, лишняя память, которая на сегодняшний день не нужна. Поскольку все работают на поле сплоченности и консолидации власти, а власть все время подчеркивает собственную преемственность от Куликовской битвы, там, Бородинской и Второй мировой войны, то это сейчас совершенно ни к чему. Это, с точки зрения власти, вводит такой дополнительный диссонанс и в сознание, и в межэтнические отношения, ну и во все. Поэтому в данной ситуации всем с мероприятия, и даже не мероприятия, а акции в ходе мероприятий, как-то выступление, приезд гостей, все это находится под каким-то подозрением. Вот поэтому, конечно, принимаются какие-то предупредительные меры. Это совершенно в русле общей политики, по-моему, другого было просто невозможно ожидать.
Наверное, проблема в том, что выстраиванием внутренних отношений занимаются люди хоть и образованные, но не интеллигентные. Ни холодной головой, ни горячим сердцем они не могут принять, что в многонациональном государстве, помимо истории самого государства, есть еще история народов, ее населяющих. И у каждого она своя. Там своя цепь катастроф и чудесных спасений, взлетов и падений. И там свои памятные даты, которые эти народы будут чтить. Всегда, при любой власти, в любом конце света. И, наверное, это глупость со стороны государства заносить эту память в перечень современных вызовов, вместо того, чтобы солидаризироваться с ней. Глупость хотя бы потому, что все это вызывает встречное недоверие или даже подозрение в недоброжелательности. А это не тот фундамент, на котором строится крепкое государство. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, зрасхат, хасот,
зрасхат. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Во Владикавказе подвели итоги первого республиканского конкурса на знание осетинского языка и культуры «Осетин Я». Он призван заинтересовать молодых людей национальной историей и традициями. Организатором мероприятия выступила общественная организация «Иудинат». Жанна Тарханова с подробностями.
Конкурс на знание осетинского языка стартовал среди старшеклассников в начале этого года. Отборочные туры проходили во всех районах республики. Общественная организация «Юзинат» вот уже второй год пытается популяризировать национальную культуру и осетинский язык среди молодежи. Говорит член общественного совета «Юзинат», председатель Алагирского отделения организации Владимир Стоков.
Конечно, работая в школах, в детских садах и даже в других воспитательных учреждениях, мы думали о том, как наша молодежь, подрастающая молодежь, помнит дит обычаи наших предков. Когда у нас проходило заседание Совета общественного движения «Юзинат», мы решили сделать такой конкурс и сделать его официально. Каждое домашнее задание – написать сочинение и осетин. Второе задание, например, было, как они знали, откуда произошла фамилия, кто был их предком. Как раньше проводились свадьбы, как играли свадьбы, обычаи наши. И творческое задание – умение танцевать, рассказывать стихи, петь.
Курсанты, одетые в войлочные папахи и черкески черного цвета, опоясанные кожаными ремнями и кинжалами, держались на сцене очень сдержанно, выразительно читали стихи, состязались в сноровке, смекалке, находчивости, показывали составленные генеалогические древа.
Ирон Данлыш, Баржон Ахтаматхаза, Маси, Махвар, Марух Швантакабис. Ирон Данлыш, Нарком Кагай, Кисты, Шарват Дейлен, Алан Дейлен Нарком, Мажар Дадак Шашахаш Дейлен, Масин Дейлен, Мамнут Рышая Штаном. Ирон Данлыш, Ирон Данлыш,
Ирон Данлыш,
Ирон Данлыш.
По словам организаторов конкурса, среди молодых конкурсантов не может быть победителей и побежденных, потому что выигрывает культура всего народа. Говорит председатель общественной организации «Юзинат» Батрас Кучиев.
Младшие – это носители этого хдау, этого языка, и это наше будущее. Если мы не акцентируем работу с младшими, со школьниками, да, то иная работа, она не столь приоритетна. И мы решили работать с ними. Сейчас, работая над номинациями конкурса, они глубже узнают Ирон Ртау, узнают больше быт свой, происхождение своей фамилии. Они погружаются именно в историю, то, чего многим сейчас не хватает, знание своего этноса.
Лучшим знатоком осетинского языка и культуры был признан ученик 10 класса из Алагирского района Северной Осетии Тимур Кайтуков. В средней школе горного селения Мизур учатся всего 250 учащихся. Победителю и его учительнице осетинского языка и литературы Мадине Кадзаевой вручили диплом, памятные сувениры и денежные призы по 15 тысяч рублей. Мой звонок застал 16-летнего Тимура Кайтукова на перемене. Парень рассказал, что изначально согласился участвовать в конкурсе, потому что пошутил.
Почему я решил там участвовать? Меня выбрала как бы школа, я согласился. Не, ничего нет сейчас, просто на уроке сидели, мама тихо сказала, что будет такой-то конкурс, а кто поедет? Я говорю, я поеду. Шутку, она все серьезно подпинила это и дала меня. Она мне дала список, что там будет. Я начал учить это все, интересоваться у старших, как было, что было раньше. Да. Такие конкурсы очень нужны, потому что вот наше поколение стало забывать, какие традиции, обычаи были у наших предков. Такие конкурсы очень нужны, чтобы не забывать традиции наших предков и их будущее.
Второе место занял Чермен Тотров из Нагира. Вместе с педагогом Ежетхан Гаджиевой Чермена наградили дипломами и вручили по 10 тысяч рублей. На третьем месте Георгий Джусоев из Михайловского. Он и его преподаватель осетинского языка и литературы Диана Битарова получили диплом и денежные призы в размере 7 тысяч рублей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На днях в Тбилиси побывала исследовательница по вопросам гендерного равенства из Беларуси Александра Игнатович. Она лектор Европейского гуманитарного университета. Этот университет был основан в Минске, но закрыт по политическим причинам и теперь продолжает работу в изгнании в Вильнюсе. Александра Игнатович в Грузии провела несколько лекций на тему, посвященную вопросам прав ЛГБТ-сообщества в Беларуси. В Тбилисском бюро фонда Генриха Белля с ней побеседовала Мзия Парасишвили.
В Беларуси с правами человека гораздо тяжелее в состоянии, чем в Грузии. Вы бы могли как-то вот или параллели сделать?
Конечно, у нас отличаются контексты во многом, да, и политические, и ситуация с правами человека все-таки различная в Грузии и в Беларуси. Но тем не менее, наверное, что нас объединяет в какой-то степени, это восприятие людьми вопросов, связанных с ЛГБТ-сообществом. В Беларуси отличие также в том, что и на законодательном уровне существуют определенные проблемы, ряд проблем, поскольку у нас не существует закона, который бы карал преступления на почве гомофобии. То есть такого закона у нас нет.
Антидискриминационный
есть, но дискриминация всегда может пониматься достаточно широко, либо не пониматься широко. Да? И поэтому вот такой формулировки, именно направленной против гомофобии, либо сексизма, у нас ее нет. У нас есть закон о гендерном равенстве, который также трактуется достаточно специфически. Поэтому я представляю проект, либо инициативу, но это такая группа людей, которые в своей деятельности стремятся вот ликвидировать недостаток знаний у людей в Беларуси о проблемах ЛГБТ-сообщества и проблемах людей, которые вот в ЛГБТ-сообществе находятся и проживают в Беларуси.
И это нелегко?
Ну, я думаю, что это везде нелегко, как подсказывает опыт и в тех странах, которые декларируются как страны развитого гендерного равенства, как Швеция, например, там также существует ряд проблем, которые как раз-таки связан скорее не с законодательным уровнем, но с преодолением определенных негативных стереотипов в обществе, направленных против людей, которые отличаются по какому-либо критерию. Является ли это гендерная идентичность, либо сексуальная идентичность, либо это раса, либо этничность. В любом случае, то есть исключение из таких как бы социальных практик, оно присутствует в большей либо меньшей степени в любых обществах. И вот поэтому мы как раз и стремимся, с одной стороны, подчеркнуть, что гендерный вопрос, либо вопросы гендерного равенства, либо отношение к ЛГБТ-сообществу, они не отдельно, они не сами по себе, они являются вот вопросами, да, именно прав человека в широком понимании, и также они никак не отделимы от вопросов расы, вопросов класса, то есть они являются такой интегрированной частью этих вопросов.
Если смотреть аннотацию вашей лекции, тут разговор о важности масс-медиа, креативном активизме и саморепрезентации.
Да, совершенно верно. Наша основная установка связана с тем, что медиа достаточно часто подходят стигматизирующе, стереотипно к освещению вопросов, которые касаются жизни гомосексуальных людей, да, и женщин, в принципе, также. Поэтому наша основная такая активность – это, с одной стороны, вести диалог с медиа через организацию дискуссий, например, да, через общение с журналистами. Но, а с другой стороны, мы говорим о том, что все-таки саморепрезентация – это ключевой момент, потому что лучше человека, который имеет определенный жизненный опыт, об этом опыте никто сказать не сможет. Поэтому мы стараемся эту точку зрения пропагандировать, говоря о том, что о проблемах либо о вопросах жизни ЛГБТ-сообщества в Беларуси лучше всего могут сказать люди, которые этим сообществом являются. Что немаловажно, что наша, скажем так, инициатива – это медийная инициатива, это веб-ресурс MakeOutBY. Наш ресурс единственный в Беларуси, который предоставляет самую разнообразную информацию о жизни гомосексуальных людей во всем мире, гомосексуальных, трансгендерных, интерсекс-людей. То есть это переводные статьи с разных ресурсов на русском языке и на белорусском языке. Таким образом, мы пытаемся ликвидировать, с одной стороны, нехватку информации у нашего населения, ну и создавать также свой уникальный контент, свой продукт, который как раз-таки посвящен историям людей и чтобы этот наш проект был как бы площадкой для людей, для высказывания людьми самими за себя и для себя.
Как долго вы осуществляете этот проект и какие препятствия вы на этом встречаете?
Проекту третий год, поэтому как бы тяжело говорить, да, о каких-то там глобальных достижениях, то есть и абсолютно этого не стоит делать, что вот мы такие невероятное время покажет, да. Но насчет проблем, с которыми мы сталкиваемся, я бы не сказала, что, к счастью, и тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сгладить, у нас сейчас нет проблем с государством, поскольку их нет, слава богу. Но, скажем так, достаточно нелегко дается ведется сотрудничество далеко не всегда на практике в Беларуси организации либо политические партии, силы, которые себя позиционируют как демократические, действительно придерживаются демократических ценностей. И очень часто можно встретить как раз вот патриархальные отношения в деятельности этих организаций. Это сексизм, это гомофобия, с которой мы стараемся каким-то образом работать, ну, в том смысле, что просто говорить людям о том, что если вы называете себя демократическими силами, то соответствуете данному названию. Но а с медиа все по такому же абсолютно патриархальному типу работают с темами, то очень часто, конечно, при освещении вопросов, связанных, например, с жизнью трансгендерных людей, очень часто как раз из-за недостатка информированности, из-за недостатка определенных тренингов, да, как писать о ЛГБТ, как говорить о ЛГБТ, возникают такие неприятные ситуации с использованием некорректной лексики, стигматизирующей репрезентации, распространение определенных негативных стереотипов и так далее и тому подобное. То есть это не является, например, нашей основной целью, то есть мы не проводим тренингов, да, для журналистов, но мы вот стараемся как раз в своей деятельности представлять такой, скажем так, образец либо эталон, насколько мы можем, того, как корректно писать об этих вопросах.
Да, с правами и свобод состояние в Грузии гораздо лучше вроде бы. Тем не менее, здесь около 17 мая, это день против борьбы гомофобии, и фактически грузинское ЛГБТ-сообщество и правозащитники, которые выступают за права этих людей, они фактически выдворены из публичного места, и в основном больше идет активность именно в интернете, через социальные сети. Вы специально выбрали такую дату вашего визита?
Да, совершенно вы правильно поняли. В связи с этим как раз мы и выбирали дни проведения этих мероприятий. И, безусловно, что для меня представляет наибольший интерес как раз посмотреть, каким образом и в медиапространстве в Грузии, и на уровне активистских практик, что происходит вообще, и каким образом удается преодолевать те сложности, с которыми вот как раз патриархальное общество, да, какие-то определенные стереотипы, которые еще остались, возможно, там с советского времени, либо уже новые приобретенные. То есть каким образом происходит работа здесь, и также каким образом апроприируется, либо аккумулируется все-таки западное знание, скажем так, да, потому что с этим ведь есть огромная проблема, и мы говорили, например, о переводе даже терминов, то есть преодоление тех же исторически сложившихся, устоявшихся терминологических, лингвистических канонов, говорение о ЛГБТ, да, там, медикализация, использование там слов гермафродит вместо интерсексуальные люди, либо использование там терминов гомосексуалисты вместо гомосексуальные, да, то есть всех вот этих вот вещей, то есть каким образом в неанглоязычном контексте удается вот все-таки как-то с этими вещами работать, в том числе на уровне медиа, ведь это очень важно. И как раз в Беларуси это одна из таких, опять же, серьезных проблем. Поэтому мне крайне интересно посмотреть, каким образом это происходит в Грузии. И вот из того, что я уже видела, вот представлены журналы, например, хоть они и начало 2000-х, но тем не менее то, что там есть, то, что на английском написано, и то, что именно эти вещи звучат на английском, я так понимаю, они даются и в переводе на грузинский, это уже для меня это невероятная просто вещь. Потому что в Беларуси пока такого не происходит, то есть нет такого уровня изданий, либо даже нет такого уровня публичного дискурса, который бы так вот серьезно подходил к этому вопросу.
Мы говорим о гомофобии, и здесь тоже очень серьезные проблемы по поводу этого, кроме тех профессиональных задач, чисто по-человечески, что бы хотелось сказать грузинскому обществу.
Чисто человечески, это, конечно же, мне кажется, просто нужно быть добрее друг другу, понимать, что несмотря на все различия, на все вещи, которые нас разделяют, мы все люди.
Это была беседа с исследовательницей по вопросам гендерного равенства из Беларуси Александрой Игнатович. С ней говорила наш тбилисский корреспондент Мзия Парасашвили. А сейчас международные новости. В главных новостях. Страны Большой Семерки согласовали план действий по борьбе с терроризмом. Йенс Столтенберг считает возможным проведение встречи Совета РФ НАТО. На борту потерпевшего крушение А-320 было задымление. Страны, входящие в Большую Семерку, обязались активизировать усилия по предотвращению финансирования террористических группировок путем расширения обмена разведданными, замораживания счетов и ужесточения правил международных денежных переводов. Для всего международного сообщества главным приоритетом по-прежнему остается противодействие экстремизму и придание лиц, причастных к терроризму, правосудию, говорится в заявлении, которое было принято сегодня на прошедшей в японском курортном городе Акиу встрече министров министров финансов стран Большой Семерки. Министры также согласовали план действий по перекрытию денежных поступлений радикальным исламистам. Как ожидается, эти меры будут одобрены на саммите стран Большой Семерки, который состоится в Японии на следующей неделе. Министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что обмен информацией между различными странами играет важную роль в предотвращении финансирования экстремистских группировок, таких как Исламское государство. В Большую Семерку входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Участие России в этой организации было приостановлено после аннексии ею Крымского полуострова. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического союза достигли широкого соглашения по вопросу проведения нового заседания Совета Россия-НАТО. По его словам, оно состоится до встречи лидеров стран НАТО в Варшаве 8 и 9 июля. Столтенберг отметил, что представители НАТО намерены обсудить с Россией дату заседания и повестку дня. Он подчеркнул, что эти консультации помогут обеспечить прозрачность и предсказуемость в отношениях между Россией и НАТО. Йенс Столтенберг заявил об этом по итогам двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва не получала обращений по поводу проведения заседания Совета Россия-НАТО до саммита Североатлантического союза в Варшаве. По словам постоянного представителя России при Североатлантическом союзе Александра Грушко, он не знает, что вкладывают члены НАТО в термин «business as usual», когда говорят о невозможности продолжения сотрудничества как прежде. Сотрудничество между НАТО и Россией было приостановлено в апреле 2014 года после аннексии России Крыма. Эксперты французского бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации подтвердили, что на борту упавшего в Средиземное море самолета Airbus A320 авиакомпании Egypt Air произошло задымление. Отмечается, что детекторы дыма сработали в туалетной комнате лайнера за несколько минут до того, как была потеряна связь с самолетом. Вместе с тем представитель БА заявил, что пока еще рано делать какие-либо заключения о причинах катастрофы. В настоящее время продолжаются поиски черных ящиков самолета. Ранее спасатели обнаружили в Средиземном море человеческие останки, багаж и обломки пропавшего в четверг лайнера. Обломки будут изучать эксперты из Египта, Франции и Британии, а также сотрудники компании-производителя самолета Airbus. Самолет А320 авиакомпании Egypt Air, выполнявший рейс из Парижа в Каир, пропал с радаров сразу после того, как вошел в воздушное пространство Египта. По данным властей Греции, Airbus А320 совершил два крутых маневра, после чего резко начал терять высоту и рухнул в море. На борту самолета находилось 66 человек, в том числе 56 пассажиров. Среди них были 30 граждан Египта, 15 граждан Франции и представители еще 10 государств. В Кремле пока не располагают информации о том, что родственники некоторых пассажиров самолета, летевшего рейсом MH17 и потерпевшего крушение над Донбассом, направили иск в Европейский суд против России и президента Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал Интерфаксу, что пока не располагает информацией об иске. Ранее в субботу австралийские СМИ сообщили, что несколько семей из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии 9 мая подали в Европейский суд по правам человека иск в связи с катастрофой рейса MH17 над Донбассом. В публикации говорится, что ответчиком в иске значатся Россия и Владимир Путин. Иск подготовила адвокатская фирма LHD Lawyers. Как сообщает агентство Reuters, истцы требуют с ответчиков по 10 миллионов долларов за каждого погибшего родственника. По данным австралийских СМИ, истцами значится 33 человека. На борту разбившегося самолета среди 298 человек было 28 австралийцев. Катастрофа Боинга 777 в малайзийской авиакомпании, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года в небе над Восточной Украиной. Спустя 15 месяцев и в результате работы следственной группы Голландский совет по безопасности констатировал в своем докладе, что самолет был сбит ракетой из установки «Бук» российского производства. Заместитель главы Росавиации Олег Старчевой в письме председателю Совета по безопасности Нидерландов Тьибе Яустре заявил, что выводы голландских следователей о причинах катастрофы малайзийского Боинга над Донбассом недостаточно обоснованы. В Казахстане сегодня прошли акции протеста по земельному вопросу. В полдень стали поступать сообщения, что в Алматы несколько сот горожан, несмотря на давление властей, пришли к центральной площади республики, ответив на призывы гражданских активистов собраться на мирный митинг. Однако площадь оказалась с раннего утра плотно оцеплена полицией. К полудню начались задержания десятков граждан, собравшихся на соседних с площадью улицах. Одновременно, судя по сообщениям из Казахстана, был затруднен доступ к сайту YouTube, на котором размещаются видеосюжеты о событиях, происходящих сегодня в некоторых крупных городах Казахстана. Протестующие выражают несогласие с правительственной земельной реформой, которая предусматривает приватизацию аграрных земель и их длительную аренду иностранцами. Накануне сайт «Радио Азатык» казахской редакции корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» оказался недоступным на территории Казахстана. В разных городах страны репортеры «Азатыка» были задержаны. Это был выпуск международных новостей. Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.